вам в рот. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. 10 часов 6 минут в студии. Анастасия Ножко. И это программа «Хороший вопрос». И сегодня у нас в гостях Светлана Зайцева.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Поближе микрофон. Mm-hmm. Светлана Зайцева – это мама ребенка, который нуждается в таком препарате, как диазепам в виде ректальных свечей. Что это такое? Это противосудорожный препарат, который быстро и эффективно купирует приступ начинающийся, а судороги, эта эпиактивность, она убивает на самом деле кору головного мозга, и, ну, кроме того, что это, видимо, больно и так далее, это еще имеет последствия. То есть каждый такой приступ, он может там отбрасывать человека назад в развитии, и никто не знает, чем вообще он может кончиться каждый раз.
Ну, еще нужно сказать, что этих приступов может быть несколько в день. Или, например, они могут быть каждый день. Свечи можно использовать одну в сутки, их дозировка такая. И они не наносят вреда телесным покровам ребенка. Помимо этого, во время судорог, когда ребенок изгибается, конвульсирует, нельзя его зафиксировать, и часто приезжающая скорая не может попасть в вену по этой причине. И к его мучениям, которому доставляет эпиприступ, добавляются еще дополнительно физические муки от того, что его колют иголками. Есть дети, которые в таком напряжении от судорог, что мышцы каменеют, и даже просто укол в ягодицу сделать затруднительно, приходится колоть несколько раз. Вот. И поэтому намного удобнее сделать просто свечку, которая действует быстрее и надежно останавливает, ну, часть, во всяком случае, приступов, она тормозит, ребенок какое-то время спит и потом просыпается такой, как был.
В чем проблема? Проблема в том, что все вы, наверное, может быть, вы помните, что летом у нас появились такие заголовки: мать ребенка с эпилепсией обвиняют в перепродаже наркотиков. За 3250 рублей ей грозит до 8 лет лишения свободы. Мещанская межрайонная прокуратура Москвы завела уголовное дело по статье о производстве избыть наркотических средств, часть 1, статьи 228, часть 1 УК РФ. На мать ребенка с эпилепсией Екатерину Коннову за попытку перепродать лекарства сына было заведено дело, разразился скандал. Это была мама Арсения. Фотографии этой мамы и Арсения были в сети. Вмешались, они уже были пациентами хосписа «Дом с маяком», и вмешались и Лида Манява, я так понимаю, там все сообщество, которое имеет отношение к паллиативу. А дело, насколько я понимаю, там отменили, все, отыграли, отмотали. Она объясняла долго, что, значит, это препарат, который у нее остался, и вот поскольку ей везли, но больше им не нужен, поэтому вот она хотела его там продать. Все это схлопнулось. Минздрав после этого, за что ему огромное спасибо, объявил о чем? О том, что составляются списки, адресные списки, и для тех, кто нуждается в этом препарате, он будет закуплен. В чем проблема диазепама? В том, что он есть в ампулах, ну и ампула, вы понимаете, это укол либо в мышцу, либо в вену, но смысл в том, чтобы в кровь этот диазепам доставить, и там он, чтобы распространился быстро. А есть свечи. Свечи не зарегистрированный на территории Российской Федерации препарат. Да. И он не зарегистрирован. Почему? А диазепам, который в ампулах, он зарегистрирован, и он для стационаров. То есть его на самом деле просто так купить все равно нельзя. То есть нужно лечь в больницу, и тогда ты его получишь. Я правильно понимаю, да?
Ну и все равно ты его получишь внутримышечно или внутривенно.
То есть через прокол кожи, по большому счету. И почему не зарегистрирован препарат? Это не, я так понимаю, что не совсем мы в этом, ну, как страна там или что-то виноваты, потому что вроде бы производители, которые этот диазепам должны были бы регистрировать, они этого не делают. Не делают они это почему? А, кстати, сколько он стоит вообще? Это дорогое лекарство?
Если покупать с рук, то одна свечка стоит больше 1000 рублей. Ну, а больше никак покупать нельзя. В России, да.
А за границей примерно так же, если пересчитывать там упаковками?
Нет, за границей он значительно дешевле, поскольку это препарат первой помощи, и на него нет большой, ну, не ставят большую цену. так же, как на инсулин, например.
Mm. А, то есть это препарат, то есть это такой препарат, еще поближе микрофон, который, mm-hmm. там, например, вы, я знаю, были в Германии, когда в какой-то момент, да, вы поехали туда диагностику тоже проводить дополнительно.
Да, мы были в Германии около 5 лет назад первый раз, и обследовали ребенка, и когда обнаружилась вот эта фармакорезистентная, то есть устойчивая к лекарствам эпилепсия, нам порекомендовали эти свечи, выписали их там. Все мамы в Берлине, у которых такие проблемы с детьми, они носят такую свечку обязательно в сумочке. Если я выхожу из больницы, например, на прогулку с ребенком, на ресепшн мне медсестра такую свечку в карман кладет. И когда они меня провожали уже в аэропорт, тоже 2 свечки мне в карман положили. И наоборот, если, например, мама такого ребенка оказывается без свечки, без микроклизмы диазепам на прогулке где-то, ее может осудить за это ювенальная юстиция. Mm-hmm. Да? То есть соцслужбы могут ей поставить это на вид каким-то образом. То есть это обязательное требование обеспечения безопасности ребенка, потому что с помощью этой свечки она купирует приступ до того, как приедет, например, скорая, если в ней окажется необходимость. Ведь дело в том, что применение этих микроклизм, оно существенно сокращает вызовы скорой на такие случаи.
Да, деньги государство экономит в этот момент. Ну, смотрите, государству не приходит никто, насколько я поняла, и не говорит, давайте мы зарегистрируем этот препарат, может быть, потому что это невыгодно. Мы сейчас поговорим со слушателями. Я, кстати, те, кто в теме, пожалуйста, кто понимает в вопросах того, как регистрируются лекарства, как они ввозятся, мы просим писать нам сообщение, ваши экспертные смс, +7 925 888 8948, и телеграм говорит Москобот. Нерегистрированный препарат. Минздрав, спохватившись летом после истории с мальчиком Арсением и его мамой, закупает, составляет список и закупает диазепам. Вы тоже ждали его? Вы проходили комиссию, да. Вы знали про этот призыв.
Парадокс в чем? В том, что я никогда не скрывала от врачей, на учете у которых состоит Семен, ни от невропатологов, ни от педиатров, ни от эпилептологов, что что я пользуюсь для купирования судорог ректальными тубами диазепам. При этом никто на это как просто закрывали глаза. То есть мне кивали, не оспаривали это мое право. Но ни разу мне их не выписали, и никаких отметок об этом себе не делали.
А вы просили прямым текстом?
Конечно.
И что?
Конечно.
И что, какой ответ вам был?
Они отвечали, что они не могут этого сделать, потому что препарат не зарегистрирован, и
единственное, что... Понятно, круг. То есть так можно было бы, может, еще и купить, съездить в Германию, а здесь показать а направление, что вот, а мне рекомендовал врач, но этого сделать врачи не могут, потому что его нет в списках.
И откуда? Когда вот у меня запасы, которые я привезла из Берлина, закончились, и я пошла уже рвать тельняшку на груди и просить этот рецепт, все равно мне его не дали, потому что все, что у них есть, это диазепам в ампулах. А 3100... штук этого лекарства, которые закуплены адресно на детей, моему ребенку уже не достанутся, потому что я прошла комиссию в государственном учреждении, психоневрологическом детском центре на Мичуринском проспекте, и необходимость этого препарата для моего ребенка подписал консилиум врачей. Все равно этого оказалось недостаточно, и нас перенаправляют на федеральную комиссию в клинику РДКБ. Понятно, что государственная машина неповоротлива и так далее, но все равно мне надо как-то сопротивляться и выживать. Понимаете, при транспортировке мой ребенок может выдать эти судороги, потому что он живет с повышенной судорожной готовностью. То есть мне его возить лишнего, таскать по каким-то учреждениям мне бы не хотелось, тем более, что все о нем известно. Uh-huh. Вот. И когда его привезу, например, в РДКБ, он может чувствовать себя хорошо, то есть по нему не будет видно, что ему нужен именно препарат от судорог. Они увидят спастику, увидят там ДЦП, задержку психомоторного развития, там другие всякие диагнозы.
Ну, а видео они не могут посмотреть? Это же способ тоже показать, что происходит, когда нет обострения в момент осмотра.
Немецкие врачи, они как бы с доверием относятся, потому что, может, мы им деньги большие платим. Вот, они пользуются видеоматериалами, которые им предоставляют мамы, а тут речи нет. То есть тут просто придумана какая-то цепочка для того, чтобы выбрать тех, кому этот препарат нужен, и она очень... сложная, и она выстроена так, как будто мы никогда нигде ни на каком учете не состояли, и просто откуда-то приходим с улицы, приезжаем, не знаю откуда, из Финляндии, и вот нам нужно.
Сегодня 2 декабря, а 26 ноября мы узнали о том, что московский, сейчас, как он называется, сейчас Московский эндокринный завод сообщает 26-го, неделю назад, что препарат диазепам, предназначенный для лечения детей с эпилепсией, ввезен в Россию. Указывается, что 26 ноября был в полном объеме осуществлен ввоз вот этих 3100 упаковок, а также отмечается, что на 2020 год запланировано начало собственного производства препарата. Кстати говоря, ранее завод сообщал об исполнении распоряжения правительства по ввозу в страну еще там другого, ну, того, что известно как фризиум, это на самом деле клоп. Базам он называется. И когда к вам, вы выложили в соцсети видео с судорогой, когда вам пришлось вызывать скорую помощь, и там врачи спрашивают рост, вес, ну все, что полагается, да, узнавать
это
очень, долго.
Это происходит медленно. Начинается, например, судороги начинаются ночью. Я просто сплю рядом с ребенком, и в какой-то момент их регистрирую, не сначала, потому что я сплю, да?
Да.
А когда она уже разгулялась, и он там пробьет рукой, ногой по кровати. Потом я вызываю скорую. Потом скорая сколько-то времени. Меня спрашивают, что вы, куда? Адрес. Да. Скорая некоторое время едет. Потом они приходят, здравствуйте, кто у вас, что
раз
у вас?
Едет, да.
Дайте нам помыть руки, одеть бахилы, смотрят историю болезни. В это время, все это время приступ продолжается, ребенок теряет сознание, да, закусывает язык или губу. Да?
Да.
И уже вот тот кусок видео, когда они ему вводят лекарство, которое я выложила, это уже он как бы идет мелкая судорога какая-то уже как бы и дергается сильные лицевые тики, да, это ну, по-разному проходит, течет пена изо рта, вот, его уже как тряпочку переворачивают, он уже совсем не в этом мире, и дальше начинается, значит, первая вена, не попали, вторая вена, начали вводить реланиум, она лопнула. И только на запястье они смогли ввести лекарство, и через какое-то время приступ затихает. В отсутствие этой свечи, которой у меня не было, у меня, ну, кончились, потому что я, правда, ждала, что мне их, может быть, дадут. Потому что мне кажется очевидным их необходимость. Вот. И в отсутствие этих свечей получилось, что час я смотрела на то, как мой ребенок страдает, находясь полностью в беспомощном состоянии, не в силах ему ничем помочь. При этом очевидно знаю, что всего этого может не быть. Всего этого может не быть.
Ну, да, вот оказалось, что когда включились Лида Манява и Нюта Федермессер, стали узнавать, что происходит и почему не всем, кто проходил комиссию накануне. А как вот, кстати, вас оповещать? Вы ждали какого оповещения? Ну, кроме как через СМИ вы видите, что вот завод купил. А как вы поняли, что вам не достается этот препарат?
Ну, когда случился случай с мамой Арсенией, ее арестовали за продажу вот этих трех свечек, там же, ну, говорилось тоже, что объявление о продаже она выложила в чате ВКонтакте. То есть есть такие чаты, нас, страдальцев, да, там, и бедолаг, да, и мы там обсуждаем здоровье наших детей.
Угу.
Не дай бог никому, как говорится. И много нас таких, и тогда как раз Лидия Манява предложила сделать заявку с полной выкладкой личных данных в хоспис. Это еще вот тогда, по-моему, 17-й год.
А, и вы сделали эту заявку.
Это был первый раз, да. Почему? Это как бы, ну, потому что было выступление Вероники Скворцовой о том, что в этих свечах нуждаются только 7 детей в регионах.
А на самом деле вы видите, что
и
нет,
сразу и за один вечер 600 человек по Москве попросили эти препараты.
Угу.
И даже было такое видео, я не знаю, как бы тоже смотрели его или нет, где 8-9, да, следующего ребенка показывают на судорогах, следующего, и по хоспису показали их 30, там, по-моему,
угу,
которым нужны эти препараты. И вот тогда это началось.
И вы считаете, то есть вы как бы через хоспис, на самом деле, должны были бы от Минздрава получить. Вы когда понимаете, что вы их не получаете? Вы звоните в хоспис и говорите, так, ну что, куда подъехать?
Нет, хоспис предложил схему, и в ней было указано, что мы можем претендовать на эти препараты, иметь такое дерзновение, если нас осмотрит консилиум на Мичуринском проспекте.
Mm.
На Мичуринском проспекте нас с распростертыми объятиями приняли, прям вообще отдельным потоком, никакой мы очереди не сидели, все, ребенка осмотрели, просмотрели его документы, все, это огромный талмуд, все МРТ, написали всю историю болезни, и заключение дали, что ему необходимо такие-то препараты для постоянно он пьет, и на прям толстым шрифтом было написано, что и на судороге, свечи диазепам.
И выясняется, что поскольку даже тем, кто точно так же прошел на Мичуринском эту комиссию, получил эту рекомендацию, для них их нет в списках адресных вот это, для закупки вот этой 3100 пачек, оказалось, что, оказывается, в Минздрав получил какой-то список, передал его правительству, правительство издало приказ, по приказу завод купил, а значит, может быть, Минздрав ожидает какой-то некий второй список, насколько вот... Это вот последняя информация по этой проблеме, которую я увидела в Фейсбуке Лиды Манявы. Но второй список... То есть понятно, что механизм действует так. Второй список появляется, он передается в Минздрав, Минздрав его передает правительству, правительство издает приказ опять о покупке еще на второй список, пока нет своего производства этого диазепама, и тогда он уже раздается. У вас есть понимание сейчас, откуда и этот список в Минздраве появляется? Его подает опять хоспис или еще кто-то?
Ну, например, первый раз, когда мы прошли комиссию, велели подавать эти документы поликлинике. Главврач нашей поликлиники собрал эти документы лично. Никаких специальных людей для того, чтобы это делать, не отряжено. То есть это делегируется врачам, которые так заняты под самую завязку, то есть они еще обязаны проконтролировать и это. Они собрали мои документы, и он куда-то их возил, куда ему там было велено. Как там дальше пути этих бумаг складываются, это тайна сия велика есть, не знаю.
Читаем наше сообщение. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Мы жесткие будем зачитывать, которые...
Ну, давайте.
От народа. Нет, потому что очень широкая палитра людей нас слушает. На самом деле, это сейчас мы разбираем такой модельный случай, который полезен для всех абсолютно, потому что никто не знает, в какой момент какой препарат вам понадобится. И может так статься.
Ну и так в скобках заметим, что по данным статистики от эпилепсии это не редкое заболевание. Оно у нас, у моего ребенка сопровождает другие расстройства.
Но часто бывает отдельно, просто.
Ну и бывает отдельно. Совершенно... И всего страдающих эпилепсией насчитывается порядка миллиона человек. То есть не так
в Российской Федерации.
Да,
не так же мало.
Не 3100.
А будет у них такой, будет у них такой препарат, ну, даст Бог, будет наш завод его делать, так они смогут и на работу нормально ходить, чувствуют, да, приступ, они принимают меры и будут полезны для общества.
И родным будет проще. И скорая помощь не будет носиться тут по Москве.
Очень много вопросов задают люди. Ну, ребенок это перерастает или это на всю жизнь? Вот такой, например, есть вопрос.
Ну, у нас это на всю жизнь, я так думаю, потому что он длительное время находился без кислорода после родов, родовая травма сердца остановилась, и за 40 минут, пока оно не билось, часть мозга погибла безвозвратно. Истончилась подкорка, и идут вот эти эписигналы. Ну, в принципе, у нас динамика положительная. Дети растут, метаболизм у них сильный, и потихонечку он живет как может. Ну, вот...
У него есть прогресс, да, да, который не прогнозировали врачи при рождении, то есть он там даже уже, ну, и там и хулиганит, и как-то передвигается, держась за стеночку и так далее, при том, что ему это очень тяжело. И, значит, тут спрашивали, уж не последствия ли это прививок, бдительные наши слушатели. Ну, все, что мы говорим сейчас, случайно это не после какой-нибудь прививки? Нет, нет, это не
последствия. Нет, это точно прививок. Не прививки, у меня 8 детей, никому прививки я не делала.
А я делаю прекрасно. Когда словила хроническое заболевание после гриппа, как осложнение, я поняла, что...
Нет, я не из строптивости, а потому что я пытаюсь выждать 8-12 дней, когда все здоровы, а когда 8 детей, какая-то инфекция, сопля бесконечная. Да, то есть
ну, это... да. Тут по поводу прививок мы потом как-нибудь поговорим. Нет, вот данный конкретный случай, он не с прививками связан. Нет. Просто получается так, что есть препарат, который не зарегистрирован, и пока мы ждем сейчас, вот обещают, но это же хорошее обещание, да, Московского эндокринного завода, начать делать этот препарат.
Ну, мягко говоря, запоздалое, потому что уже много времени, это общемировая положительная практика применения этого препарата есть.
Ну, лучше поздно, чем никогда. Другой еще отдельный вопрос, уровень нашего фармпроизводства, который мы тоже, я думаю, в рамках нашей программы можем сейчас рассмотреть отдельно, потому что есть препараты, которые, ну, вот я не предвзято на удивление, которые я пила наши отечественные, они там... продаются везде, и это там тоже общее такое место, и они не работали, и мне там привезли из Греции просто с отдыха люди по приколу пачку, я попросила попробовать, и это было волшебство, то есть за 10 минут действие начиналось, и я так и не поняла, в чем проблема, то есть в том, что это был толченый мел, то, что я пила, или это просто почему-то по другой какой-то причине. Не знаю, действующее вещество одно и то же было, и концентрация одинаковая, а эффект разный. На работу с эпилепсией не берут, пишет Михалыч. Ну, это оставим за скобками. Фёдор
Михайлович
Достоевского,
Николай Васильевич Гоголь, это не помешало прожить замечательную, интересную жизнь. Причем Достоевскому, который регулярно лечился.
Лечился, да. Ну, ничего. Но это мы уже сейчас уже не помним, что он там лечился. Это уже
нет, вот для, во времена Гоголя еще не было никаких препаратов, да? И он просто страдал.
А просто Достоевский страдал.
Уже, да, был
изобретено. А мог бы свечи значение. Купить. Да? Зверство какое. Вероника Скворцова в шубе. Невозможно слушать маму, пишет Анна Зарай. Ну, тут... Да, вектор есть. Наша задача сейчас, вот эта текущая программа, обратить внимание на то, что есть проблема, которую надо решить сегодня на сегодня, желательно. Но можно
чем
завтра.
Быстрее, тем лучше.
А лучше сегодня.
И лучше вчера и позавчера.
Не, тут нет задачи ругаться очень сильно.
Абсолютно.
А есть
абсолютно.
Задача...
Огромное счастье, что нам навстречу они поворачиваются. Но нужно эту тему популяризировать, потому что еще действует инерция старых приказов. То есть врачи реально боятся назначать этот диазепам, потому что было такое указание его не назначать. Да, это уже как бы сложилось некую медицинскую традицию порочную.
Ну, как ты назначишь, действительно, скажешь принимать то, чего у нас как бы нет.
Да.
Мы же не знаем, на самом деле, как он работает.
Ну, вот так практически, вот, выдавая справку на диазепам, они выдают мне разрешение пойти к частному продавцу.
Да, либо какой еще есть путь? Есть, может быть, когда с мамой Арсения получится, то есть можно поехать, например, условно говоря, в Германию или куда-то еще приобрести там этот препарат, я не знаю, где он там продается, где он зарегистрирован, в Польше.
Я так и делала, Настя. Я ездила за границу, мне давали в клинике, где обследовали Семена, мне давали справки. Я покупала, вот последний раз я была в сентябре, купила чемодан 120 литров всяких препаратов, потому что они там очень качественные, и потому что, когда ребенок болен неврологическим заболеванием, любой врач вам скажет, что очень вредно менять производителя, потому что даже какие-то тонкости могут сказаться на состоянии здоровья в сторону ухудшения. Но сейчас вот у меня была такая надежда, что все-таки я смогу прекратить свою партизанскую войну, который уже 5 лет длится, и просто получать эти препараты, и все. Потому что это, конечно, очень тяжело искать, добывать, куда-то лететь, трястись на таможне.
Да, там еще такой момент, что
и если... знаете, что я хочу сказать важное? Дело в том, что производство этих свечей не представляет сложности. Это не сложный препарат. И вот когда я выложила это видео, мне стали приходить в личку сообщения от знакомых родителей, которые делали так, они покупали микроклизмы микролакс от запоров, выдавливали их, очищали, наполняли диазепамом и делали своим детям. Вот представьте себе, вот это вот, мне кажется, это настоящая трагедия, вот, когда фармакология на коленке от отчаяния, что твоему ребенку плохо. Вот, мне кажется, ужасно.
Ну, да, правда, это наталкивает нас на воспоминания. Я как-то еще Сергею в зубах приносила эту статью про фармпартизанство. Есть такая, как бы такое направление мысли, ну, такое жизненно-философское, о том, что фармкомпании, монополизируя право на производство лекарств, отнимают у нас возможность получать их бесплатно, ведь они знают, как это делать, и не разрешают нам это делать, ну, ни вам, ни там заводу какому-нибудь, то есть он сам должен там что-то придумать. Поэтому, а мы живые люди, и мы имеем право на владение знанием. И у нас есть формулы, и мы можем. Никто не сказал нам, что мы не можем. Не надо бояться. Надо пробовать и делать. И мы можем себе сделать любой препарат. И там целая сеть как бы обмена этими рецептами, как их делать. Ну, вот партизанщина в прямом таком смысле слова. Но они еще попирают, правда, авторское право. Там вот эти все истории с лицензированием сложные, которые они справедливо ставят вопрос о том, что вы же нас убиваете, не давая нам это. Uh-huh. Ну, допустим, uh-huh. такой подход, он тоже есть. И вот то, что вы говорите, это мне напоминает. Правда, тут, конечно, без философской подосновы. Ой, ну, а у нас 10:30. Давайте, у нас уже новости сейчас начинаются. Продолжим после новостей. Будем звонки принимать и сообщения зачитывать.
Хороший вопрос.
10:36 в студии Светлана Зайцева, мама ребенка, который нуждается в свечах с диазепам, который был закуплен, этот диазепам, но оказалось, что не все нуждающиеся и прошедшие комиссии, и подавшие заявки его получат. Ну, так получилось. Ну, так получилось, там немного дети страдают. И наша задача привлечь к этому внимание сегодняшней программы и как-то, может быть, ускорить процесс до закупки или формирования вторых списков. И все участники этого процесса, такие от народа, вот, можно сказать, да, представители паллиативной благотворительной вот этой помощи, Лида Маниава, Нюта Федермессер, они для нас как оракулы, которые... Хоть они, на самом деле, точно такие же люди, как и все остальные, и они пишут эти письма в Минздрав,
ну,
имейлы.
Ну, знаете, мне кажется, точно что пока же. Вот не увидели, ведь не было реакции, то есть... 5 лет тихого занудства в своем блоге про то, что тебе нужны свечи диазепам, не имели такого действия. И поэтому, ну, в отчаянии я выложила видео ребенка на судорогах. Просто чтобы люди посмотрели, что вижу я.
Я расшарю эту ссылку у себя в Телеграм. Если кто подписан на Телеграм Анастасия Аношко, я дам ссылку на профайл Светланы Зайцевой, которая у нас сегодня в гостях, и вы можете посмотреть. И знаете, когда-то, когда вот эта вот история летом была, я думала, сейчас я найду видео судорог, покажу людям, как выглядят эти судороги, и все ужаснутся, и будет эффект для быстрого решения. Это единственное, для чего можно было бы это делать. Я нашла эти видео, их много на самом деле. Это мамы выкладывают, как они пытаются взять совет у ойкумены, ну, таким образом. Ну, да, они, да, или, да. Или, они по, или еще в медицинских обучающих каких-то видео, но это все неофициально, то есть там где-то вот, ну вот, вот, а вот так у младенцев выглядит. И на самом деле я удивилась тому, что мы привыкли думать, люди, которые не связаны с судорогами, что это какая-то там с криками история такая очень, ну, красочная, неприятная. Но на самом деле это не так. Это тихий такой процесс. Но он тем, чем тише, тем он страшнее. То есть ты когда видишь, что этот младенец, вот он начинает подергивать головой и так как бы примаргивать, и на самом деле это и есть судорога.
Ну, и... может быть, тонус, то есть такой, что, может быть, прокушен язык. У меня вот ребенок прокусил губу себе на судорогах, затянуло, прокусил. Кровь... Может останавливаться сердце и дыхание.
Ну, даже это же электрическое, например, да. А по сути, просто электрический разряд начинает бродить и возбуждать мышцы, которые вынуждены сокращаться. Вы ничего с этим усилием воли, ничем не можете с этим никак бороться. И, в общем, тогда я летом не стала это выкладывать, ну и, слава богу, вроде бы какое-то шевеление произошло, но как мы теперь видим, оно не совсем, как бы немножко не до конца. Желательно сейчас еще дозакупить, поняв, сколько нужно, и Лида Манява, я думаю, располагает этой дом с маяком, располагает этой информацией. Последний ее пост 7 часов назад. Первый канал говорит, что вторая закупка незарегистрированных в РФ лекарств для лечения эпилепсии состоится в первом квартале 2020 года. То есть девочка Оливия, у Лиды Мнявой есть пациент, мама, ну, с девочкой Оливией, которая тоже нуждается в нем, чьи документы были полностью оформлены в сентябре 2019 года, получит, но речь идет про Фризиум, только спустя полгода. И так еще 600 с чем-то детей будут ждать полгода, потому что Минздрав и правительство никак не могли договориться между собой, когда выпускать второе постановление правительства, закупку второй партии. Дорогие журналисты, может, снимите репортаж про Оливию? Мне кажется, важно фиксировать, как будут выживать дети без Фризиума эти месяцы. Из хорошего. Минздрав говорит, что, возможно, Фризиум пройдет экспертизу в России уже к марту. Какого числа его зарегистрируют, пока непонятно, но есть надежда, что уже скоро. И тогда не понадобится ждать по полгода, пока Минздрав соберет списки, правительство выпустит адресные постановления и тому подобное. Это такая, видимо, проблема, как бы типичная, которая повторяется для нескольких разных препаратов. И самое ужасное, как говорил Сергей, да, в какой-то момент он написал, что есть, если ты не можешь помочь, но можно хотя бы не мешать помогать родителям, которые занимаются тем, что... Ну, качество жизни свое и своих детей.
Лида еще тоже многократно писала о том, что есть уже дети, которые ушли без этих препаратов, которым они уже не нужны, и мамы выкладывали тоже посты, что все, фризиум не нужен, потому что зачастую это дети, которые доживают свои последние дни, и мамы просто хотят им обеспечить максимальный комфорт при их уходе в иной мир. Например, как было с мамой Евы Боголюбовой, да, с Еленой Боголюбовой, у нее двое детей больны тяжелым системным заболеванием, когда дети доживают до 10-11 лет, и потом уходят почти все время на судорогах. Ее дочку Еву выписали домой, она умирала дома. И это, по-моему, произошло 14 декабря, а к Новому году она умерла. И все время, пока она уходила, у нее была агония. Потом сейчас болеет ее сын Миша. И вот когда ее задержали с фризиумом, как раз Миша, они были счастливы в своей беде, потому что Миша мог жить свою жизнь достойно, без боли, без судорог. Для этого нужен был фризиум. Весь фризиум, который у нее забрали при содержании, изъяли и не вернули. И они просто сидели и ждали. То есть вот этот мальчик, его мама, которая проходит этот страшный путь второй раз, они ждали, когда им дадут лекарства. Пока документы пойдут туда-сюда, кто-то отреагирует, пожалеет, может быть, ой, бедные. Вот. И некоторое время назад прошел репортаж, когда им, наконец, привезли фризиум, который, в принципе, лежал изъятый где-то на таможне, можно было сказать, ну, ладно уж, собственно, такой случай тяжелый, ну, как-то милосердно себя повести. И Лида в своей ленте тоже выкладывала периодически пост, смотрите, у Миши лекарства так и нет, смотрите, у Миши лекарства так и нет. Вот так вот.
А СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Очень разные сообщения идут. Mm-hmm. Я сейчас вот буду зачитывать. Уважаемая Светлана, выздоровление будет через ваше понимание, пишет Сергей. Есть люди, которые говорят, зачем рожать больных детей? Такой вопрос. Ну, у вас наверняка есть что ответить, потому что mm-hmm. я давно
Нет, дело в том, что я-то родила своего ребенка с очень хорошими показаниями по УЗИ. У меня ничто не предвещало.
Да, даже если бы предвещало, вы же не знаете, что будет. Никто Нет, не знает.
В такой ситуации, как я, Никогда. Люди могут оказаться, даже просто попав с ребенком в аварию.
Да, родили
вот
здорово, потом
стукнется головой, да. И будет это, как в формуле любви в моем любимом фильме, да, голова предмет темный, исследованию не подлежит. Может прихватить любого. То есть мой случай тяжелый, потому что ребенок пережил родовую травму, но есть разные.
Есть разные. Более того, на самом деле это такая история, которая, наверное, связана с инстинктами. Вот у меня была знакомая, у которой родился ребенок, там, ну, в итоге поставили нарушение митохондрии. Она была в гипотонусе, то есть она не ела, не глотала, mm-hmm. вот прям родилась, и, хотя все было тоже очень хорошо по УЗИ, mm-hmm. по всем делам. И ей приходилось этой моей подружке кормить ребенка через зонд, ну, потому что она не могла глотать и все такое. Потом им сделали стому, вывели и так далее. И были люди, ну, прям среди знакомых, друзей, которые говорили, ну, она не может есть, прекрати ее кормить. Ну, в смысле, mm-hmm. она не может, она так вот, ну, как бы Господь или что-то такое, вот так вот устроено, что рука это она не должна, да, она вот, поэтому ты ее оставь как есть, и вот пусть оно как бы само, и вы понимаете, вот когда вы такой, вот взять и действительно, например, не кормить ребенка, даже если у вас есть возможность его накормить через стому, это, я не знаю, какое-то решение нужно принять и что при этом чувствовать. Это сложно, ну, вы должны это понять. Это очень тяжело, не помогать человеку, который в беспомощном состоянии. Это на самом деле почти невозможно. Ну, вот так вот еще системно брать, ну, просить человека, чтобы он умирал у вас на глазах.
Конечно, со стороны-то это может выглядеть по-разному и возникать разные вопросы. Но когда как бы выступить в роли спартанца придется тебе конкретно взять негодного и там члена Прайда за шиворот и выкинуть в пропасть, то рука твоя дрогнет, конечно.
Григорий,
да. Ребенок с глазами твоего мужа, там, с твоим носом.
Ага, да-да-да.
Такой же, как братья и сестры, только нуждающийся в особом уходе, который приносит всем много радости и живет довольно-таки счастливой жизнью.
Конечно, в итоге. Вот представьте себе, что вам радость рождает в вашем сердце. Например, поездка на шашлыки летом. Ну, к примеру, за город. Собраться с друзьями, купить мясо и поехать и делать эти шашлыки. Вот вы садитесь на берегу речки, у вас удовольствие, радость, что-то вырабатывается в голове, вам приятно. А ну, вот та же самая радость может возникнуть, когда у вас ребенок там научился хлопать в ладоши в 4 года. Ну, к примеру.
Ну, вот или, он... например, вот в 6 лет я прихожу домой и вижу, как он на меня сам идет по коридору.
Вот и злая же радость. Она, на самом деле, точно такая неделю, же, да. Как... Примерно как от шашлыков, а может быть даже больше. Может
несомненно,
быть.
Больше.
Да. Да, наверное, больше. Ей Elemental L пишет, я не понимаю это сообщение, так никто не выдает B52 за инновационную... Или это... Про что? За
инновационную... B52? Это коктейль такой.
Разработку, воруя деньги в закрытых секретностью госконтрактах. Пока будет такая система, не будет выгодно что-то новое разрабатывать, ведь тогда воровать будет сложно, никакие деньги до инженеров не дойдут. Это, наверное, к предыдущей программе. Я так думаю, что это, да, это, наверное, что-то Лёша Гудошников.
Или мы ничего не понимаем.
Он же любит про оружие, это, наверное, про это. Я лежал месяц в неврологии не имени Бехтерева вместе с больными эпилепсией. В армию косил. Добрее людей я еще не встречал. А, это Гудошников, да, мне помечает. Нам звонят люди, я надеюсь, специалисты, которые нам что-то, может быть, хорошее скажут. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Игорь Москва, ваш постоянный слушатель.
Да, говорите. Вот,
я к тому, что вот, говорит, зачем рожали детей. Вот, да, позвольте пример из своей жизни. Вот, на, по-моему, чтобы не соврать, но вот после первого какого-то УЗИ врач конкретно настаивал на том, чтобы моя супруга сделала аборт. Что, говорит, не будет у вас там ничего в порядке. Вот врач, понимаете, настаивал. Вот. Я жене своей сказал, говорю, лап, как бы там ни было, идем до конца, и все, если не получится, значит, говорю, возьмем там, ну, ребеночка из приюта, и тогда, и так далее. В итоге, слава богу, все хорошо, ребенок здоровый, вот, поэтому не слушайте никогда, слушайте свое сердце, что оно вам говорит, потому что это ваш ребенок, ваша частичка, и тут... Другие варианты никакие
да,
невозможны.
Да, спасибо. Но это к вопросу о том, о предсказании. Ведь людям приятно всегда знать, что кто-то придет и скажет, будет так и так. Но это легко. То есть тебе не нужно думать.
Ну, нужно помнить о том, что все-таки наши врачи настроены давать гипердиагностику, да? То есть просчитывать максимально плохие случаи.
Но вы должны помнить, что никто на
особенно
самом
неврологи,
деле не да. знает, что будет, и как будет развиваться, и долго ли вы будете болеть, или не вы, и что будет. Такая была анекдотическая случай, когда человек после операции вырезали опухоль. Mm-hmm. Вот, и вырезали, все успешно, прошла операция, и пациент приходит к врачу, ну, как бы поблагодарить там через, не знаю, через месяц сказать, mm-hmm. что все хорошо, неформально. Тот выделяет 5 минут, это такой директор хирургии и так далее, очень такой мужик. И ему там что-то, значит, это спасибо, доктор. Ну, скажите, ну, какой как-то там прогноз или гарантия? Mm-hmm. А он тут же так резко смотрит и говорит, никаких гарантий, никаких. Кто он? Я, вы. Вот он, там, на ребенка на взрослого, mm-hmm. который сопровождает, показывает. Он в любой момент может умереть. Никаких гарантий вообще. Ну, там же доживаемость, там 5 лет и так далее. Никаких гарантий никто, кто бы вам что ни говорил, на самом деле никто точно ничего не знает, когда что произойдет и как будет делать. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, Владислав, пророк Михаил. Я занимаюсь исцелением, да, но это религия.
Спасибо, все. Я думаю, если он сам кончил. Нет, ну, исцеление это спасибо. Исцеление у нас свечи диазепам приносит нам некоторые. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, да, Сергей меня зовут, тоже постоянный слушатель, редко, правда, звонил вам в эфир, но вот сегодня не смог у него держаться. Деду здоровый мужик, реву просто, и дай бог вам здоровья, сил, терпения, сил побольше. Простите наше общество, да.
Ну, я все же не... Спасибо большое. Да? Ну, вы как скажете? Вы прощаете наше общество за это? В смысле...
Нет, наше общество прекрасно. И когда приезжали корреспонденты, три мужчины тоже из... программы «Вести».
К вам
да, приезжали? Да, такие суровые, да, покурили на пороге, зашли, расставили камеры, и тоже видел, слезы блестят на глазах. Очень добрые люди, удивительные. Вот, кстати сказать, а зачем особенные дети? Удивительной стороной поворачиваются люди в этот момент. Свои самые серьезные, самые хорошие.
Вот видите, ну, не надо плакать, все хорошо. Вы, кстати, можете подписаться фондом, помогать нам на постоянной основе. Это реальная помощь. Алло,
да,
здравствуйте.
Вот, но это замечательное движение в нашем обществе. То, что про нас говорят, то, что мы уже не стесняемся гулять со своими детьми, да, как вот раньше бывало, что
дети. Да, мама... что вы позор на семье.
Да, да.
Больной
да,
ребенок, это что да. такое? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Андрей, Москва. Ну, конечно, грустно оценивать ту реальность, с которой стал сталкиваться это ребятишки, особенно их мамы и папы. Действительно, в очередной раз вспоминается фраза из героя Абдулова, из фильма «Гений», «Страна непуганных идиотов». По поводу того, что сейчас еще людям придется ждать полгода физио. Неужели эти мамы действительно будут ждать? Неужели они...
Ну, по секрету скажем, что, конечно, нет.
Конечно, нет. И знаете, я вам скажу еще. Вот представьте себе декорации. Такая семья идет и, ну, в общем, это противоправное действие, да, ну, или как-то, вот везет незарегистрированный препарат
или
в чемоданчике.
Или на почте.
Либо на почте.
Простите, перебью. Да. Так к черту это право.
Да нет, Но смотрите, а тут идет милиционер. И знаете, я вам дальше, декорации вот конкретно в случае Светланы такие. У нее муж, батюшка, да, это называется. Да. Вот, а Светлана матушка, соответственно. И что будет, когда муж пойдет, например, а, допустим, я по доброте душевной приятельница привезла им как-то по их направлению, купив этот препарат. И вот я ему его передаю где-нибудь. И тут подбегают оперативники, например, хватают и говорят: батюшка, наркоторговец, и журналистка еще.
Опиум для народа, да.
Да, и имя ее второй Глунов. И что? Нет, это не Глунов. Они по-настоящему везли настоящий препарат, запрещенный, сильнодействующий. И все, то есть, и тут сразу несколько красивых цветов вырастает на этом холмике, и церковь русская православная плохая, потому что батюшка плохой, наркоторговец, и ребенок больной, за что, зачем, не надо, за грехи, это тоже концепция такая, которая там прорабатывается снизу откуда-то, и, значит, ну вот, и это все, и поэтому решиться на это вдвойне сложнее, потому что это нельзя делать, еще в чем проблема,
если,
да?
На самом деле все мамы говорят, что если ты видел, как твой ребенок страдает, если ты видел судороги,
тебе становится все равно.
Абсолютно.
Но когда ты...
Я вот так сказал, дети сказали: мама, а если тебя посадят в тюрьму? Я сказал: дети, зато я высплюсь.
Да, как Мардж Симпсон, помните, ее за то, что у нее Барт один ходит в школу в 10-летнем возрасте, ее посадили, она говорит: как, зарядка утром запланирована, наконец-то я буду делать зарядку. Как мы можем помочь, спрашивает Анна Головко через Телеграм наш.
Ну, на самом деле, вот сейчас мне передали тоже от ребенка, которому это уже не нужно, как какие-то свечи передали, и сколько-то времени у меня не будут. Друзья, вот обещали привезти. Но это, конечно, все плохо. Так не должно быть. То есть у нас должен быть контролирующий какой-то невропатолог или эпилептолог, и мы должны их получать легально, и ну, так будет правильно, так будет хорошо.
Да, да, вот в этой ситуации не хочется никакого холодка в поджилках. Абсолютно, когда забираешь. Да. А как маму Арсения поймали на почте 4 июля или накануне? То есть ее разрабатывали. Ее взяли в разработку, я так понимаю.
Через сеть ВКонтакте. Она предложила эти свечи и сразу, ну, как бы она, ребята, кому
там
надо.
Там сидят оперативники.
Да. Ну, и они пишут мне, она приезжает на Комсомольскую, на какую-то станцию метро, да. И там ее под белые рученьки госнаркоконтроль.
7373948, наш прямой эфирный номер. Очень приветствуются звонки экспертные от людей, которые занимаются, не знаю, ввозом, продажей, регистрацией лекарственных препаратов. Может быть, вы что-то интересное, полезное нам еще расскажете, дополните, потому что вы не знаете, какое лекарство понадобится вам на самом деле, и будет ли оно разрешено, и что надо будет делать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия. Приветствую вашу гостью. Это Олег. Вот я хочу так поставить вопрос, что вот сейчас хорошо, вот, допустим, вот, будет дозакуплен препарат, и вот ваши гости получат для своего ребенка этот препарат. Но сейчас, скажем так, вполне возможно, что рождаются новые дети с такими же проблемами. И что получается, что этим матерям нужно снова проходить вот эти все круги ада, чтобы все эти комиссии, опять же, наблюдая страдания своих детей. Почему не изменится система? Ведь, как говорил отец народов, у каждой ошибки есть имя, фамилия и отчество. Почему не ставится вопрос о том, кто вообще эти препараты ввел в список запрещенных? Почему такой сложный доступ к этим препаратам? Ну, это ведь не наркотический препарат, а в прямом виде. Это же...
Ну да, да, спасибо вам. У вас есть что ответить на эти вопросы? У меня тоже возникал вопрос, а что вот мы сейчас здесь в Москве, нам так хорошо, у нас есть Facebook.
Ну, смотрите, это вопрос очень важный. Как это будет контролироваться и мониториться, да? каким людям это нужно. Сейчас существует определенный страх, что твое заболевание, психиатрическое или эпилепсия, может повлиять на твою жизнь, правильно?
До сих пор, да, многие скрывают, не говорят родственникам даже,
что дети... То есть из миллиона эпибольных, ну, к врачу ходит небольшая часть, незначительная. Ну, то есть вот этот страх должен быть снят, система должна помогать, а не карать, правильно? Дети рождаются, информация о том, что они эпиактивны, есть где-то, она должна как-то учитываться и мониториться.
В поликлиниках, наверное, начинается.
Плохо то, что мы как бы каждый за себя здесь боремся, нам нужно то, нам нужно сё, мы достаем и так далее. Хотя, опять же, вот смотрите, я москвичка, да, и о том, что мой ребенок был выписан после роддома там и серии реанимации, он был выписан домой уже с противосудорожными препаратами, это не скрытая информация, да, она у них есть в каком-то доступе, в Филатовской больнице, где мы лежали, да, на Мичуринском мы тоже лежали, в 72-м роддоме в реанимации, эта информация была. Когда мы вставали на учет в поликлинику, тоже об этом все знали, да, то есть это не секрет никакой вот в моей ситуации, да, но при этом я должна доказать, пойти еще раз там, что-то узнать, это ужасно все длительно и так далее.
Ну, так построена система, да, она иногда выглядит смешно. Мой отец, который ходил продлевать себе на комиссию в ТЭК этот инвалидность, ну, это был когда-то в конце 90-х годов, там, в начале 2000-х, в конце 90-х, он встречался в коридоре все время в больнице с одними и теми же людьми, которые вот как раз у них год тоже подходил к концу, им надо было продлевать инвалидность, один из мужчин был без ноги. И он заходил в кабинет до папы и потом выходил, и пока они сидели, мой папа не удержался и задал вопрос, а что происходит, когда вы туда заходите? Что они, он говорит, натурально меряют линейкой ногу, ну вот эту культю, да, не отрастает ли? Ну, то есть может такое быть, что в конечном итоге она все-таки отрастет, и инвалидность можно будет снять. Это выглядело, ну, то есть это абсурдно, это смешно, это как анекдот. Можно было бы сценку в... Ну,
это было бы смешно, снять. Если бы не было так грустно, потому что моему ребенку, который тоже глубокий инвалид, не дали инвалидности группы. Ему дали группу, но вот мы снова должны ее проходить. Комиссию в ТЭК, потому что, ну, мало ли что. Вдруг новая голова, новая подкорка там вырастет, и мозжечок, и чего там у него еще нет. Это да, это очень печально. При этом как бы в списках на реабилитацию мы не получаем ничего, потому что он как бы числится неремонтопригодным, да? Вот такие вот противоречия. Система, к сожалению, против нас, к сожалению.
Пока. Мы будем говорить пока, да. Потому что, может быть, после сегодняшней программы, нет, что-то изменится, может быть. Но такие прекрасные люди, как Лида Мнява, Нюта, Федермессер и что? И суровые мужчины из России 24, которые приезжают к вам снимать сюжет и смахивают слезу. Может быть, все это в итоге сойдется и будет выстроена новая система. Может быть, мы первопроходцы, наверное.
Ну, я надеюсь, да. Я надеюсь, что это все будет меняться, и что вот это цивилизационное отставание в уходе и за неврологическими больными, которые накопила каким-то образом наша страна, оно будет постепенно сглаживаться.
Вторые списки пока еще не поданы, но мы ждем, когда они возникнут, когда будет постановление. Привлекаем к этому внимание наши сегодняшние гости Светлана Зайцева. Мама, между прочим, 8 детей, и вот последний Семен, которому сейчас, сколько ему сейчас, 5 или 6? 6 лет, который нуждается в этих свечах, и у которого есть прогресс, на самом деле, который никто ему не пророчил, когда он был совсем-совсем маленький. И нам пишут еще дальше, сообщение продолжает поступать. «Добрый день, какую важную тему вы затронули? Спасибо, пишет Татьяна. Это катастрофа. Чтобы спасти, облегчить страдания, необходимо нарушить закон. Это начало конца. Моя мама, диабетик, пришла получать инсулин, его не оказалось. Врач говорит, приходите через 2 месяца. Но вопрос, а что, если человек не может сам купить препарат? Ответ уже сайт. Значит, придут не все.
Это еще ужасно. Мы должны, конечно, замолвить слово за больных муковисцидозом детей, которые тоже лишены сейчас своих препаратов и стонут все, потому что они в страшном положении, тяжело дышать.
И это, на самом деле, типичная одна и та же ситуация. 11:00. Всем спасибо. До свидания.